Испокон веков религиозное образование являлось важным направлением деятельности Русской Православной Церкви, а изучение воскресных школ в системе религиозного образования Церкви с каждым годом приобретает особую актуальность и значимость. О важности церковно-приходских школ в распространении религиозно-нравственного воспитания в программе «Страницы жизни воскресной школы». Сегодня у нас в гостях иерей Душан Михайлович, духовник воскресной школы Храма Вознесения Господня. А разговаривать мы будем о воскресной школе, о том, какие задачи ставит перед собой церковно-приходская школа и о многом другом. Хочу вам предложить такую тему «Воскресная школа». Как вы думаете, в чем заключается цель деятельности церковно-приходской школы?
Цель ясна. Нужно приобщить детей с самого раннего возраста к церковной жизни. Вообще, я бы сказал, их надо не только к церковной жизни приобщать, а прежде всего, чтобы они стали более религиозными. И главное сейчас проблема для нас в церкви. Все это замечают, что дети сначала идут как бы с родителями, пока маленькие, потому что выбора нет. Но где-то уже с 13-14 лет они уже проявляют свое «я». И, к сожалению, в основном они не очень хотят ходить в храм. Редкие, которые заканчивают воскресную школу и продолжают дальше. Причин много, но одна из причин, конечно, и то, что, по крайней мере, до недавнего времени воздействие всяких социальных сетей и так далее, этих тиктоков известных. Вообще это культура, если это можно назвать культурой вокруг, настолько сильная, что у нас есть проблема в том, что воскресная школа – это, по сути, час, максимум полтора в неделю. И сколько бы мы ни старались, а программы есть, уже наш директор воскресной школы Елена Анатольевна, она и сама участвовала в подготовке книги об этом. Это целый труд нескольких авторов. Дети учатся и о основах веры, и вообще о том, как, что это храм, как он выглядит и так далее. Много там разных интересных тем. Но я, насколько вижу, проблема, и у меня лично школа у нас довольно все-таки большая, там почти 100 детей разных возрастных групп. И просто физически не успеваем всех каждое воскресенье со всеми поговорить, выслушать, если что-то нужно. И проблема в том, что вот мало времени. И если пропустил с одной группы и одно воскресенье, потом еще, допустим, то получается, встречаемся раз в месяц там, или так далее, или и даже реже. И каждая из этих групп, она нуждается в каком-то особенном подходе. Конечно, что одно дело работать с детьми, которым там 7 лет, там 6 или 10, или, допустим, тем, которые сейчас 17, 18. Просто вот я вижу, что вот нужно было бы как-то больше времени, если бы это было возможно, но, к сожалению, как-то и из-за того, что они учатся, ходят в школу, родители заняты, больше не получается. А так, сколько можем, мы детям даем, все равно они намного больше знают, чем дети, которые не ходят в храм, все равно они в храме чувствуют себя более-менее как дома. Но главное, чтобы в них как бы было вот это ощущение, что они просто ходят в храм, потому что так надо, а чтобы у них была потребность помолиться, исповедоваться, вот, продолжить и после воскресной школы. Это главная задача.
Как вы думаете, какие требования можно предъявить к педагогу воскресной школы?
Мне кажется, что самое главное требование, чтобы было как можно больше спонтанности, какой-то креативного подхода, а меньше формализм. Вот это самое, мне кажется, главное. Потому что иногда вот эти планы в воскресных школах напоминают программы обычной школы, где нужно пройти какой-то материал, да, нужно там сделать все. А все-таки и духовная жизнь, она разнообразная. Иногда, может быть, и лучше не пройти какую-то тему, но если ребенок задал какой-то интересный вопрос, задержаться, да, и обсудить, и это будет полезно ему самому и детям. Поэтому я всегда в моем подходе, когда с ними встречаюсь, стараюсь не слишком как бы быть таким строгим, да, то, что сейчас надо пройти тему вот молитвы там какой-то прочитать, да, можно. Но если вдруг возникает какой-то вопрос, нужно пользоваться этим шансом, чтобы ребенка приблизить к вере. Иногда через эти вопросы оказывается, что они даже не понимают каких-то основ веры, да, что они допускают в вере, допустим, какие-то вещи, как астрология, там, или, да, то есть задают вопросы, как будто так и должно быть. И мы удивляемся. Оказывается, ребенок давно так думает, и он не понимает, что это не согласно вообще с нашим, как бы, нашим догматом. И как раз в общении такого рода открываются такие вещи. Поэтому нужно, чтобы был диалог постоянный. Не только такое отношение педагог-ученик. Да? Педагог говорит, говорит, а ученики слушают. А нужно, чтобы вот больше было диалога. Как это сегодня говорят, интерактивно. Так я, кажется, не ошибаюсь. Чтобы было больше бесед таких, где они тоже должны выражать свои мысли, высказывать, задавать вопросы. То, что я замечаю, что поколения сейчас молодые, в этом довольно много отличаются от поколений, допустим, ну, каких-то других, не буду говорить. Говорит, когда еще там 30-40 лет назад дети были более любознательны, более активны в общении. Им нравилось, когда, я помню, когда я был маленьким, если взрослые обращают на тебя внимание, задают вопросы, ты стараешься как раз показать свои знания, там, тебе это было приятно, что к тебе обращаются. А сейчас я иногда даже теряюсь. Они сидят иногда и просто вот слушают, им ничего не говорят, задаем вопросы, и вот они молчат и вообще смотрят так. Довольно интересное явление, то есть вот это отсутствие желания к общению, да, с старшими. То есть я замечал это, вчера была у меня как раз встреча с студентами. Тоже рассказываешь, потом педагог их говорит, есть вопросы? Они молчат, потом кто-то, может быть, что-то задал вопросы, а остальные смотрят телефоны пока. Идет вот разговор. И это вот такое явление действительно сейчас для нас, вот всех, я имею в виду и священников, и для педагогов, очень нелегко пробить вот эту, может быть, не знаю, ограду какую-то, барьер, не знаю, с молодыми, и вот наладить такой душевный разговор, да, по душам. Так вот и на исповеди, я замечаю, тоже мало говорят, мало такого самоанализа. Только редко кто вот действительно показывать желание, рассказать, подумать. Довольно все так формально. Да, так что очень непросто.
Может быть, это связано с современными методами поиска информации? Вы отметили, что дети зачастую пользуются мессенджерами разными, телефонами. Вот раньше, наверное, ребенок добывал информацию, чтобы что-то узнать и потом кому-то рассказать, родителям, друзьям, ну и родственникам. Он сам читал, делал осмысления, выводы и рассказывал. Сейчас с этим проще. Ребенок берет телефон, забивает в поисковую строку то, что ему надо, и узнает. Появилась и самостоятельность такая, псевдосамостоятельность, и нежелание говорить со взрослыми, потому что, в принципе, такие гаджеты, они делают ребенка, можно сказать, и самостоятельно.
Может быть и так, но я вспоминаю один рассказ одной женщины, она очень видный психолог, и вот я стараюсь сейчас вспомнить, что она говорила, но очень интересные вещи, что сейчас вот эти гаджеты и интернет вообще склоняют человека к тому, чтобы он быстро, поверхностно добывал какую-то информацию. Сегодня читать книжку, которая там больше 200 страниц, там даже и 200 страниц кому-то непосильно, а там 700-800 вообще даже никто браться не будет. Все, даже есть какие-то исследования, сколько задерживается в среднем человек на одной странице по интернету, да? Это какие-то секунды, то есть человек быстро бегло глазами проходит через какой-то текст, ищет самые главные места какие-то, и все, он идет дальше. И вот это тоже очень опасное явление. То есть вот это отсутствие желания углубиться, да, в материю, задать какой-то еще вопрос. То, что они гаджетом находят, это обычно какая-то короткая информация, да? Или то, что сейчас называется Reader's Digest. Допустим, вместо того, чтобы читать какую-то книжку, просто короткий извод, да? Там вместо книги там 300 сколько страниц, там достаточно 10 страниц, как бы о том, о чем эта книга. То есть не надо читать книгу, просто достаточно прочитать, о чем она. И это уже очень влияет, да, на мозг. То есть этот психолог, она говорила, что мозг так работает, что он как бы не способен, даже есть такой термин, компьютерный дебилизм, что человек, который все время сидит за экраном, да, и вот так вот бегло с одного на другое переходит, он как бы потом становится даже не способным к какому-то вот углубленному анализу, исследованию чего-то. И я, честно, не очень знаток в этом всем, но вот то, что вот я слышал, действительно, я и вижу, да, то есть и для нас, которые, ну, более такое уже зрелое это поколение, старше, для нас это иногда просто руки опускаются, не знаешь вообще, как даже разговаривать. Вот это постоянно, вот это молчание, да, отсутствие реакции, для нас это, и для меня лично, бывает иногда очень тяжело, но тем не менее, если ребенок все-таки ходит в храм, причащается, исповедуется, хоть и так не очень качественно, все равно разница между ним и ребенком обычным там с улицы все равно наблюдается. И все равно вот в последнее время ко мне подходят молодые люди, которым 18, 19, 20, которые чувствуются, хотят чего-то большего. Все-таки есть такие примеры. Их мало, но есть. Поэтому все равно надо стараться упорно и путем вот воскресной школы, вот этих личных отдельных разговоров, исповеди, да, или исповеди, которая более широкая, иногда практикуют, так встречаясь с людьми отдельно, это просто какое-то свободное время, и разговариваем на какие-то темы. Вот я недавно тоже с группой, которая старшая у нас в храме, мы просто их пригласили где-то в кафе, посидели и долго разговаривали на разные темы. И вроде им очень понравилось. То есть надо вот таким путем не просто сразу говорить, да, допустим, о Боге, там, о догматах, а ну, как-то надо сначала наладить отношения, познакомиться. И иногда в обычном каком-то разговоре, не связанном обязательно с какой-то там с каноном или догматами, можно провести какую-то линию церковную, научить их чему-то, но в какой-то форме более приемлемой для них, чем вот такое в школе, как я говорю, как вот педагог сказал, ученик записал, а потом вызубрил.
Вы сказали о посещении кафе с молодежью. У меня возник вопрос. Как вы думаете, как организовать работу с подростками на приходе? Какие советы, может быть, скажете?
Ну вот, как начал рассказывать, значит, мне кажется, что сначала надо просто познакомиться, наладить отношения. Я как бывший миссионер, да, за границей, это тоже был всегда принцип. Об этом говорили наши миссионеры еще в 18 столетии. А он как бы не изменился. То есть, если вы разговариваете с человеком, который мало знаком с нашей верой, с нашей религией, сначала нужно просто разговаривать. Просто ни о чем, да. То есть о каких-то вещах обычных, дать ему возможность высказаться, да, почувствовать себя свободным. Потому что, конечно, когда перед тобой священник, люди много зажимаются. И дети тоже, тем более авторитет, да, там, боятся сказать лишнее. Нужно создать атмосферу комфорта, что можно говорить свободно, можно выражать свои мысли. И когда вот уже налажена эта коммуникация, потом уже можно идти вглубь, опять пользоваться какими-то случаями из жизни, допустим, из какого-то фильма, да, рассказываем, допустим, что там показано, как это можно трактовать с духовной точки зрения, как вот христианин смотрит на это, да, или ситуация в жизни, в школе, между друзьями, то, что им близко. Чем они живут, вот эту ситуацию, которая происходит у них в жизни, ее просто нужно толковать, давая вот такой христианский как бы подтекст. Вот как христианин должен относиться к этой теме и к этому событию.
Как лучше проводить встречи, все-таки в храме или где-то на иных площадках, как вы упомянули, кафе, может быть, это досуговое мероприятие, поход, ну вот в летнее время предпочтительно, в лес или еще какие-нибудь паломничества, вот как наиболее эффективней?
А все, что вы сказали, все это вместе идет, потому что в храме, конечно, обязательно, но это воскресенье, да, значит, они присутствовали на службе, после этого все собираемся наверху, там идут разные секции, вот это как раз, можно, ну, условно сказать, учебный процесс. Можно в течение этого времени тоже пообщаться, что-то полезное с ними, так вот, какую-то тему обсудить, Но поскольку, как я уже сказал, времени мало, да, если мы только ограничиваемся этим временем, практически эффект минимален, неплохо познакомившись с какой-то, вот, допустим, группой молодых, в течение недели иногда вот собраться где-нибудь. Это может быть вот как поход какой-то, может быть даже вот кафе или кино, или что-то такое, там, где, в общем-то, они чувствуют себя раскованно.
Как родители могут участвовать в жизни воскресной школы? И нужно ли такое участие?
Ну, они всегда могут помочь. Главная задача родителей – это как раз то, что вне церковной школы воскресной, да, то есть ребенок, по сути, готовится к приходу в храм в семье. Поэтому, естественно, если в семье про Бога не говорят никогда и никогда не молятся, и там нет никакой церковной жизни, естественно, что ребенок не готов, ему будет довольно сложно приобщиться, да, к воскресной школе. Если родители вместе приходят с ребенком и сами молятся, он сейчас все вместе, как бы, как семья присутствует, причащаются, потом ребенок отдельно поднимается наверх, и там уже у него своя, как бы, свои активности, это уже намного лучше. Поэтому, естественно, что воскресная школа все время что-то организует. Да, и помощь родителей, она всегда нужна. Разного рода помощь. Это может быть и материальная помощь, может быть, что-то приготовить, иногда какую-то еду или что-то принести. Некоторые родители преподают в школе тоже. У нас это нормальное явление. Поэтому мы все как одна семья в церкви. Каждый должен участвовать, то есть не должен, было бы желательно, чтобы участвовал не только на богослужениях, а и в этих активностях, которые потом, да, после окончания службы. Поэтому я и говорю, что после окончания воскресной школы подразумевается, что ребенок, ну, должен продолжить ходить в храм. Уже не как там, член воскресной школы, он уже взрослый, как бы, человек, который уже сам приходит, сам молится и так далее. То есть результат воскресной школы должен быть именно в том, что вот те дети, которые закончили школу, продолжают быть верными чадами нашей православной церкви.
Отец Душин, как создать условия для духовного воспитания детей на приходе?
Это то, что я сказал сначала, условия должны быть созданы дома. Да? Большая ответственность у родителей. Вот если там все подготовлено как следует, то уже в храме будет все намного проще. И нужно создать, вот что касается в самом храме, приходе, нам нужно создать условия, чтобы люди общались. Для меня кажется самым существенным, чтобы после окончания службы родители, прихожане продолжили общение, и дети тоже. И без этого трудно что-либо сделать. И недавно мне подошли наши прихожане молодые, это две семейные пары, и они сказали, что у них есть идея собирать именно семейные пары. Молодые, чтобы они между собой знакомились, общались. Такая инициатива. Вот примерно такое приветствуйте, вот что меня касается. То есть они сами решили, что они немножко одинокие, хотели бы вот много людей вокруг, с которыми они не знакомы. И вот такая форма именно семейной пары. Да? То есть молодые семьи, да, общаются, рассказывают друг другу о проблемах, да, воспитании маленьких детей и так далее. Мне кажется, очень хорошее. Также вот как в свое время было так называемая молодежка, да, то есть в нашем храме было очень много молодых, был священник, который ими занимался, и у них были свои темы, свои разговоры. Есть детская секция, они там занимаются вышиванием, там, и так далее. То есть у каждого возраста есть свои интересы, но мне кажется, что вот самое главное, церковь должна собирать людей не только во время богослужения, но и вне этого. Церковь должна быть место, особенно такая большая, как Вознесенская, которая имеет такие возможности, не каждый храм имеет такое. Люди могут собираться и приходить, там, общаться и решать какие-то свои проблемы.
Каковы местные особенности, влияющие на работу церковно-приходской школы храма Вознесения?
Есть, да. Несмотря на то, что храм большой, изначально здесь было 6 пределов, но сейчас осталось как бы действующих 2, и еще Вознесенский, который зимой и вообще как бы не используется для богослужения, очень редко. В нем, собственно, и воскресная школа. Но надо сказать, что поскольку немножко холодно, да, там, поскольку большой храм наверху и тяжело его согреть, вот поэтому условия не идеальные. У нас есть еще один предел, который тоже занят, к сожалению, и мы не можем использовать, поэтому здесь, конечно, не хватает вот настоящих классов, там, где можно было сесть нормально, там учиться, все. Но, как говорится, что имеем, то имеем, не можем сейчас ничего тут изменить. Надо в данных условиях как-то смиряться и делать то, что можем. Проблема в том плане, что все вместе, да, все дети, все группы практически на одной площадке, да, то есть нет никаких перегородок, которые их разделяют. Поэтому, естественно, это не идеально, но я бы сказал, и не смертельно, поскольку храм действительно большой, все находятся, ну, такой дистанции друг от друга достаточно, чтобы друг другу не очень мешали. Хотя, конечно, могло бы быть и более как-то комфортно все, но мне кажется, что и в данных условиях все равно можно делать свою работу, можно выполнить все то, что мы хотим.
Как вы считаете, для чего детям нужно участвовать в епархиальных событиях? Например, фестиваль алтарников, детская божественная литургия с правящим архиереем на вход Господен в Иерусалим, фестиваль хоров, фестиваль царские дни, малый крестный ход на царские дни, именно детский он считается. Для чего вот участвовать детям? Казалось бы, воскресная школа, воскресенье, и это правильный день, мы посвящаем Богу, а прочие мероприятия тут?
Дело в том, что ответ на поверхность лежит, потому что если они ходят только в один храм и только в воскресную школу, представление о церковной жизни вообще, оно немножко может быть такое изолированное, да, то есть они должны понимать, на самом деле и мы все, это не только дети, да, все эти вот мероприятия, они служат тому, чтобы мы понимали, что мы члены одной семьи. Сначала вот первая ячейка – это наш храм, но потом есть другие храмы, и там тоже есть наши братья и сестры. И мы все вместе должны как-то чувствовать себя не только членами одной семьи, да, прихода одного отдельно взятого, а мы все члены, вот как скажем, городской семьи православной, города Екатеринбурга, потом и других городов, потом на уровне митрополии, в конце концов, на уровне Русской Православной Церкви. То есть это все сплачивает как раз, люди знакомятся, в конце концов обмениваются опытом, потому что в каждом храме есть свои особенности, свои церковные какие-то традиции, с которыми тоже нужно быть знакомым, потому что если человек только видит одну картину, да, ему кажется, что только так надо, и только так можно или нужно. А когда видит другие примеры, да, как в других храмах, что-то можно чему-то научиться применить и у нас, да, а они могут научиться у нас чему-то, тоже применить у себя. То есть это очень важно.
Как в воскресной школе отмечаются праздники? И на какие церковные даты Вознесенская воскресная школа ставит спектакли, праздничные концерты и прочие мероприятия?
Ну, главное у нас сейчас было событие Рождество, да, то есть был целый спектакль, был подготовлен. Ну и готовится к концу года, да, то есть тоже на Пасху будут концерты, будет всякое выступление. Тут эти два праздника самые главные. И больше как бы не успеваем, потому что все-таки из-за того, что, как я уже сказал, раз в неделю дети приходят, тяжело, да, собрать их на какие-то еще мероприятия, какие-то выступления. У нас хор есть, то есть есть разные отдельные участия на каких-то мероприятиях. Но вот так, как организм, как школа, вот эти два, кажется, Рождество и Пасха.
Раньше были благотворительные ярмарки покровские на Светлую Седмицу. Сейчас такое практикуется в храме Вознесения Господня?
Да, ярмарки тоже практикуются, то есть в этом тоже участвуют наши прихожане и, вот, и наши дети тоже.
Напомню, сегодня мы разговаривали с отцом Душаном Михайловичем, клириком храма Вознесения Господня и духовником детской воскресной школы Вознесенского храма. В эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа «Страницы жизни воскресной школы». С вами была я, Виктория Кауган. До новых встреч!